Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие друзья! Андрей Мелехов, Виктория Мартыненко у микрофонов, Елена Пономарева сегодня руководит нашим эфиром, работая режиссером. Ну что, давайте начнем?
Доброе утро всем! Просыпайтесь, вливайтесь наконец-то в неделю, ну уже пора, да, среда на дворе.
Проснитесь наконец, да.
И июль-то подходит к концу уже, ну за половину, по крайней мере, перевалило,
ну,
да.
До
школы осталось всего лишь полтора месяца, даже меньше, да, а кто-то еще даже не приступал к списку литературы на лето. Я думаю, что таких
большинство таких людей.
Смотреть правде в глаза.
Давайте попытаемся разобраться, может ли в таком случае помочь скорочтение, как ему научиться, для кого оно может быть полезным, насколько это эффективный способ усваивать информацию, ну и сколько страниц в день можно прочесть, например, обладая этим навыком.
Да, сейчас я вспоминаю невольно свои студенческие годы, когда я плакала над томом Гюнтера Грасса «Собачьи годы», потому что никак мне это не удавалось, а книжка была просто огромная, и в час максимум 30 страниц удавалось прочитать. Вот. Но не только об этом, а также мы поговорим о ментальной арифметике. Мне в принципе кажется, что эти термины,
да,
скорочтение и ментальная арифметика всегда идут вместе, по крайней мере, в любой рекламе,
да,
так преподносят.
И могут,
да,
ли этому научиться взрослые, или это только вот для детишек? Друзья, у нас в студии педагог-психолог, тренер по ментальной арифметике и скорочтению Светлана Лаппа. Доброе утро.
Доброе утро.
Светлана, скорочтение, насколько мы знаем, да, позволяет за короткий промежуток времени проглатывать большие объемы текста. Но усваивается ли информация при этом так же, как и во время обычного чтения?
Ох, это такой вопрос, конечно, очень сложный. Потому что действительно, скорочтение – это способность опознавать информацию, воспринимать ее, понимать, переводить на уровень образа, отслеживать последовательность изложений данных. То есть видеть структуру текста, следить за развитием мысли автора, мгновенно считывать информативный блок, отрабатывать несущественную и, ну, интересную или интересующую ее информацию. Что хочу сказать, что, конечно, когда мы читаем художественную литературу, да, то мы проникаемся образами, мы вникаем. А если мы читаем, ну, научно-популярную литературу, где нам надо быстро схватить информацию, то здесь, конечно же, желательно, да, обладать вот именно навыками скорочтения. Скорочтение тренирует, да, вот, то есть что мы можем развить, когда мы будем заниматься скорочтением, скажем так. Это быстро воспринимать текстовую информацию с высоким уровнем восприятия с помощью особых методов чтения. То есть это не так, как в школе читаем по слогам. Да? Развиваем навыки по обработке и качеству усвоения информации. И очень полезный инструмент – это для экономии личного и производственного времени. То есть, собственно говоря, здесь идет развитие памяти и, ну, соответственно, развитие интеллекта. Тут уж никуда не денешься.
Но информация усваивается так же, правильно я понимаю? Либо все-таки по-другому как-то?
Ну, скажем так, вот когда мы рисуем, да, если вот сравнить с художниками, есть, которые рисуют живопись, да, это краски, переливаются, все красиво, а есть графика, где черное и белое. Вот, на мой взгляд, скорочтение – это вот черное и белое. То есть конкретно.
Ага. То есть художественную литературу вы не рекомендуете
абсолютно
читать с помощью скорочтения. Правильно?
Я, да.
Вывод такой.
Да. Именно так.
Ну, а есть же разные техники скорочтения. В чем их принципиальное отличие?
Принципиальное отличие? Ну, остановимся на двух таких техниках,
основных,
которые,
да?
Да, потому что там есть, ну, скажем, вариации разных техник. Ну, вот одна из таких техник – это вот именно фоточтение.
О, как!
Да, да, давайте подробнее.
Фоточтение – это похоже на сканирование. То есть Этот метод учит воспринимать тексты поверхностно и обращать внимание на ключевые детали. То есть метод подходит для изучения научной литературы. То есть если вам надо почитать там энциклопедические какие-то знания, да, что-то такое, то это вот замечательный способ.
Так, вот люди просыпаются и не совсем понимают, о чем мы говорим. Вот открыли мы книгу, вот перед нами страница.
Так.
И как это вот фоточти, что такое? Ну, это какая-то шпионская техника, что ли?
Да, почти. Почти именно так. То есть мы, скажем так, для этого, для того, чтобы вот научиться фоточтению, да, нам нужно расширить угол зрения. Это одно из упражнений, которых мы учим вот взрослых, детей, да, чтобы видеть, вообще, когда человек читает, он видит текст перед собой на расширении где-то 5-6 градусов. Угу. А когда мы обладаем этим методом скорочтения, да, мы расширяем угол зрения, и тогда наше зрение видеть этот лист, скажем так, напечатанной книги, да, полностью. Вот такая интересная методика. На пальцах вам ее не расскажешь, не покажешь. Хорошо бы видеть. Вот, поэтому, вот. Но, кстати, она применяется и в скорочтении, и в ментальной арифметике тоже. То есть видеть перед собой большое пространство – это, ну, большой плюс этого метода.
Ну, то есть не только, да, на одно несколько слов обращать внимание, а сразу,
да,
ну, то есть какие-то ключевые моменты текста сразу для себя выделять.
Совершенно
правильно?
Верно, да.
Ну вот насколько быстро при такой технике можно прочесть страницу?
Ну, вообще, как бы, если обычный человек у нас читает со скоростью где-то 200 слов в минуту, то, обладая такой техникой, вы можете 600 слов в минуту.
Ого.
А может быть, если, ну, при хорошем, скажем так, качественном развитии, да, уже наработанных навыках, то даже до 1000 слов в минуту.
Тина Канделаки отдыхает, я бы так сказал. Но давайте о втором еще способе.
Так, а второй способ, ну, наверное, все его слышат вот в школе. Учителя обычно об этом любят говорить. Это диагональное чтение. То есть этот метод считается вершиной вообще мастерства в скорочтении. То есть мы читаем наискосок текст наш.
То есть мы прочитываем не все слова?
Не все, абсолютно верно. Мы двигаемся наискосок, да, и усваиваем информацию как бы образами. То есть, ну, как, грубо говоря, словосочетание, да, вычленили из первой строчки, потом из второй, из третьей. И в нашей голове, ну, при помощи мышления, да, логического, мы вот это все собираем. Вот. Вот для этого
тоже. То есть
тоже
мы пишем слева направо, соответственно, мы с левого верхнего угла,
да,
идем в правый и нижний.
Совершенно. Самое главное, чтобы врачи при обучении в университете не использовали этот способ.
Да, самое главное, что мы давай с тобой обычным способом прочитаем гороскоп, который приготовили для наших слушателей. Мы продолжаем «Разбудильник», прямой эфир. Говорим сегодня о скорочтении, но и о ментальной арифметике сегодня немножко пообщаемся. У нас в студии педагог, психолог, тренер по ментальной арифметике и скорочтению Светлана Лаппа.
Да, продолжаем. Светлана, вот говорят, что чтение замедляет субвокализация. Сразу поясню, да, термин такой сложный. На самом деле смысл у него простой. Это мысленное проговаривание слов. Да, вот мы читаем предложение, потом мысленно все это повторяем. Правда ли это и как от этого избавиться? И можно ли избавиться?
Конечно, можно. Субвокализация, как вы сказали, действительно, это проговаривание текста. Оно помогает нам усваивать информацию, но, естественно, замедляет сам процесс чтения. В школе всех учат читать вслух, да, и мы пальчиком вводим строчки на строчки, чтобы именно понять, о чем мы читаем. Да? Маленькие дети, вот первоклассники, им нужно, чтобы они понимали, что читают. Поэтому они читают вслух, они проговаривают. Они в итоге лучше усваивают информацию, когда читают вслух. Но избавиться потом нам действительно непросто. Но, возможно, при помощи разных, конечно же, методов и способов. Вот. Поэтому, чтобы избавиться именно, у нас первая задача – это заблокировать участок мозга, который отвечает за произношение.
Как это?
Ну, вот для этого. Несмотря на то, что глаза как бы видят текст, да, читаемый глазами, но именно мозг, он у нас обрабатывает информацию. И именно от нашего, работы нашего мозга зависит и скорость усвоения этой информации. Ну вот есть несколько способов, я сейчас на двух остановлюсь, которых таких самые используемые в работе.
Самые лучшие.
Да. Вот первый способ – это ритм Жинкина. Этот способ разработал советский лингвист и психолог Николай Иванович Жинкин. Суть его заключается в выстукивании во время чтения определенного ритма, который соответствует ритму внутренней речи. То есть мы с вами читаем, да, и стучим карандашиком по столу, скажем так. И для этого, почему мы стучим? Чтобы отвлечь зону головного мозга, да, переключить. Вот. И поэтому, когда этот процесс, ну, много раз повторяется, то вырабатывается как бы рефлекс. Вот. И уже отключается наша субвокализация. Или метроном можно использовать, как вот у музыкантов. Да? Второй способ.
Вот очень хороший есть... Текст в интернете «12 стульев» называется. Я очень быстро его нашел. Давайте, вот вы сейчас расскажете. Выстукивать ритм, правильно? Как вот карандашиком.
Да,
вот, там,
да.
В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем. Но не очень получается.
То есть на каждом слове нужно стучать.
Да.
А предлоги считаются?
Считаются.
Так, и тогда, получается, мы не отвлекаемся ни на что, да, и просто сосредотачиваемся на чтении текста.
Совершенно верно.
Но это важно было продемонстрировать.
Конечно, правда? Иначе так не поймете.
Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита
Матвеевича. Остановись, Мелехов. Мне кажется, я знаю, на что сегодня будет потрачен твой рабочий день.
Ну, навыки надо развивать в любом возрасте, кстати.
И давайте о втором способе.
Так, ну, второй... Тоже такой способ, но он еще сложнее. Это, знаете, как говорят, вот иногда спой песню, там, в лесу родилась елочка, на другой мотив. А?
Mm-hmm.
Вот.
Переключить
сложно. Мозг. Сложно. Это очень, да, непросто. Вот. Так и здесь. То есть вы читаете текст, но проговариваете вслух, например, какую-нибудь частушку. Да, это вообще... Это
да, поначалу... мы потеряли дар речи.
Да, да, да. Когда детям или взрослым предлагаешь, они становятся в ступор, говорят, это как? Ну, вот надо учиться. Сейчас чуть-чуть поправлюсь. Вот когда ментальную арифметику мы считаем, примеры, я детям говорю, а теперь мы поем песню или стихотворение читаем. Это тоже как бы вот, чтобы отвлекаться от такой же метода, чтобы не возвращаться, чтобы не повторяться.
По поводу повторяться, есть еще одна штука, которая мешает быстро читать. Это регрессия, когда постоянно возвращаешься взглядом на уже прочитанный текст. Вот я помню, когда я в юности читал Дюма, своего любимого, у меня постоянно, вот я бывало там зависал в какой-то момент и понимал, что я прочитал абзац и не понял, про что, и я возвращался обратно. Это, наверное, из этой оперы. Как с этим бороться?
Ну да, это действительно из этой оперы. Вот. Знаете, деткам делаю такую рамочку, вот когда приходят дети, чтобы не возвращаться. Знаете, как из бумаги вырезаешь окошечко и закрываешь весь текст. А-а-а. И только слово одно видишь. Потом это окошечко расширяешь на два слова. Вот. И тогда, ну, опять же, методом долгих тренировок, вот эта регрессия, она как бы исключается из нашего чтения.
Какой это большой труд на самом деле, вот научиться, да, скорочтению, потому что обычно преподносят, что вы не будете там знать бед, ваш ребенок, да, научится. Вот, кстати, по поводу детей, с какого возраста можно начинать заниматься скорочтением? И взрослым, да, когда уже
у нас
поздно.
Шанс есть.
Да, когда уже поздно, то есть, ну, не стоит даже. А в каком возрасте все-таки еще вот эту сложную процедуру можно усвоить?
Ну, да. Ну, скорочтение, конечно, не может начинаться ни в 3 года, ни в 6, ни даже в 10. Вот, потому как дети учатся постепенно, да, у нас есть зона ближайшего развития, и ребенок... При рождении не говорит, вернее, говорит маленькими словами, да? Сначала не говорит, потом маленькими словами, так и при чтении.
А ведь парадокс, чтобы научиться читать, нужно читать вслух, а потом от этого умения избавляться.
Да, вот именно так. Мы же разговариваем, да, произнося звуки. Поэтому к концу 3-го класса, 4-го, у детей, когда уже формируется устойчивый навык чтения, на первой скорости, скажем так. Ну,
то есть после 10 лет выходить.
Да. Если ребенок читает уже 100 слов в минуту, ну так, может быть, он и в начале третьего класса, да, может читать. Может, во втором классе есть разные дети. У нас сейчас столько гениальных детей, что они могут это себе позволить. И вот только после этого, как ребенок уже овладел навыком целых слов, то есть чтения, тогда мы говорим уже о скорочтении. Вот. Наш мозг человеческий, он созревает как раз-таки к 13 годам. И вот здесь от 13 плюс до 100 лет, да, может быть, и больше. То есть все нам под силу.
Тренировать память нужно. Да,
да, человеческий мозг наш, он может обучаться в любом возрасте.
Да, поэтому... То есть и 30, 40, и 50.
И 30, и 40, и даже 60.
Это Радио России, Радио Донт Эйр, программа «Разбудильник», прямой эфир. Сегодня мы говорим о скорочтении и ментальной арифметике.
Да, напоминаю, что в студии у нас педагог-психолог, тренер по ментальной арифметике и скорочтению Светлана Лапа. Ну вот, наконец-то мы
добрались,
да, и будем учиться быстро считать. Давайте про ментальную арифметику. Что лежит в основе этого метода счета?
Ну, что сказать? Хочу сказать, что вот мнение о том, что ментальная арифметика развивает только счет, да, навыки быстрого счета, я бы сказала, что это вишенка на торте.
Mm-hmm.
Да. А на самом деле... Смысл именно вот этого ментального счета кроется в том, чтобы развить оба полушария головного мозга, левое и правое. Ну, как известно, левое у нас полушарие отвечает за логику и мышление, да, за умение говорить, осознавать факты и так далее. А правое полушарие у нас – это у нас творческое полушарие, которое помогает нам развивать фантазию,
писать,
мечтать.
Писать стихи.
Да, да, именно все. Все наши когнитивные функции, память, восприятие, оно все лежит в правом полушарии. И вот поэтому, когда мы начинаем вот эту волшебную нашу ментальную арифметику, все... скажем так, упражнения. Сначала родители не понимают, что вы там делаете, где вы там, что он там целый час будет у вас считать. Представляете, да, цифры складывать. Дурить можно, извините. Вот. Поэтому, когда мы начинаем с того, что мы развиваем наши оба полушария мозга. И только уже потом, при помощи разных методик, разных упражнений, мы улучшаем память ребенка, восприимчивость, внимание, ну и тогда уже и счет пошел, и физика, и химия, и все вообще замечательно будет
так вот,
и дальше.
Подождите, если скорочтение можно только после 10 лет, то ментальная арифметика со скольки?
После 6.
Угу.
Главное, чтобы ребенок видел образы цифр, ну потому что все-таки числа, да, угу. Чтобы он понимал, что это такое. Вот. И уже дальше...
И ну, можно уже с тысячей можно за хлебом отправить.
Складывать любые цифры совершенно можно,
абсолютно
независимо
любые.
От величины.
Абсолютно, потому что все строится на чем? На том приборе, да, который называется абакус.
Ну вот, да, кстати, абакус, да, это счетная доска, которую использовали еще в Древней Греции, Древнем Риме, Древнем Китае и так далее. Неужели...
В древности.
В древности, в общем, там много-много лет назад. И неужели до сих пор это действенный инструмент? Есть же сейчас гаджеты всевозможные.
Конечно. Вот это абакус, да, это японские или китайские счеты, которые помогают...
Нарисуйте нам, что
на
это.
На начальном этапе. Ну вот вы обычные счеты представляете себе,
да?
Да,
да. Еще представляю.
Это горизонтальные оси, да, на которых нанизаны косточки, скажем так. А на Востоке все, как говорится, наоборот, да. Это вертикальные косточки, вертикальные оси, на которых... Самое интересное, да, всего 5 косточек. Не 10, как у нас. У нас 10-ричная система счисления. А там 5-ричная система была. Поэтому спицы, на которых 5 косточек, нижние 4 называются у нас земными, а верхние называются небесные. И вот ребенок двигает эти косточки, которые играют роль десятков, сотен, тысяч и так далее, до 17 знаков можно считать на счетах. Вот. Но, конечно, вот то, как я говорила, что интерес к простому счету, да, просто записывание цифр на бумаге, у детей он быстро теряется интерес. И поэтому...
Как вы его поддерживаете?
Сейчас, да, сейчас мы уже в веке в новом. У нас есть онлайн-платформы, которые помогают нам интерес этот удерживать достаточно длительное время. И дети с удовольствием делают такие задания, которых попросите, да, сделать на ноутбуке или на планшете, да, не с радостью. И им уже все равно, что они там будут делать. Пятеричная система, десятиричная,
только планшет
5 цифр. Дайте, да, дайте. Причем, понимаете, даже дома, когда даешь домашнее задание, они с радостью, с удовольствием делают, тому как не надо писать, да, быстро считаем. Онлайн-платформы у нас.
То есть они это моделируют в голове, как это? Вот потом они могут же не пользоваться, да,
да, вот
это
этот
вот
вопрос меня тоже интересует. На начальном этапе, насколько я понимаю, нужен абакус, как дальше?
Да.
Как образец, да? А потом это что? Это вот...
Потом, да, потом у нас есть такая карточка просто с нарисованными счетами. То есть, а потом это уже более третий этап. То есть за 3 дня вы не научитесь. Никогда. То есть родители говорят, когда он будет вот так вот считать, да, пальчиками, быстро-быстро-быстро передвигать. Вот когда ребенок сформирует навык счета на абакусе, потом просто как бы на рисунке виртуальном, и потом только уже он...
То есть постепенно избавляясь вот,
да,
от этого всего.
Убираем, и это уже картинка в голове. То есть ребенок представляет себе ее, ну, скажем так, нарисованную где-то там в воздухе, да, и уже пальчиками вводит он как механически на счетах, так он теперь он вводит только виртуально.
Вот вы говорите,
вот зачем пальчиками вводят. Они представляют
как
этот,
да,
самый абакус,
да?
Да, и вводят, да, пальчиками.
А, ну вот за сколько времени, ну, скажем так, нехорошо, наверное, так говорить, но вот средних способностей
курс.
Ребенок, да, вот за сколько
курс,
он сможет научиться?
Значит, до 2 лет. Ну, в зависимости от способностей ребенка.
Ну, я сейчас не про гениев, я же говорю.
Да, ну, да. Ну, вот вообще курс рассчитан на 2 года. На 2 года. То есть в первый год ребенок учится складывать и вычитать. Во второй курс у нас переходит 2-й год умножение и деление.
Угу. А мальчик 40 лет может? Вот,
знаете, такое... да, взрослые у меня учились, и даже одна бабушка 60-летняя пришла, говорит, я с внуком, мне так интересно, расскажите, покажите. Знаете, взрослым сложнее, потому что вы же уже умеете считать. И мы с вами уже наши полушария развили левое так, чтобы это прагматично было, да? Даже он в первом классе говорит, что вы там 3-4 в столбик сразу пишите с детьми. То есть не понимают, что опережать, во-первых, не надо, угу. А во-вторых, потом взрослым, я когда сама обучалась, знаете, очень сложно было. То есть механика того навыка, который он же есть в голове у нас, она срабатывает, и перенестись вот именно mm-hmm. на то, что надо виртуально представить косточки, представить это десятки, это сотни, мы их тут складываем, переворачиваем, то есть трудно.
Ну вот я помню, кстати, свой первый класс. У нас была программа, на тот момент она была экспериментальная, если я не ошибаюсь, называлась «Школа-2000». Там через X нас учили решать в первом классе. Потом так сложилось, что мы переехали. Я пришла в другую школу, где не знали, что такое X, а я не умела решать примеры элементарные, просто вот действительно элементарные, потому что этот этап был просто пропущен.
Ну, я нескромно в школе читал быстрее всех, но вспомнил другой момент, очень забавный, 2 недели назад, правда, заходил в какой-то небольшой магазинчик, так вот там счеты, они в рамочке, значит, висели и подсвечивались даже так красиво. Ну, в общем, какая-то теплота, наверное, осталась у людей к этому способу.
Чего? Да, до сих пор можно увидеть, Андрей.
К этому способу считать. Не знаю, где ты, не знаю, где
ну,
ты это
видишь. Ну, в маленьких,
видишь.
Не в гипермаркетах, конечно.
Не вижу.
Нет, счеты продаются, но дело в том, что вот так как у нас у всех калькуляторы, да, телефоны, касса у нас теперь сама считает в магазине, да, и ничего не надо делать. Все просчитает информатика.
Да уже сумма. Просто подходишь к компьютеру и говоришь, $1 сколько рублей, и тебе тут же отвечают.
Совершенно верно, да. Но, понимаете, это же не развитие мозга. Мы уже говорим о том, что...
Это другая
польза,
сторона медали, да. Да.
Вот, поэтому...
Поэтому придется нам, к сожалению, завершать нашу программу. Не так много времени остается. Нам еще нужно познакомить вас с прогнозом погоды. Я благодарю Светлану Лаппа, педагога-психолога, тренера по ментальной арифметике и скорочтению, за то, что она сегодня приехала в нашу студию и не заблудилась, что самое.
Спасибо вам.
Вы слушали «Радио России», «Радио
Донтер. До новых встреч!